Глава четвертая. В Шиловичах. Оставив хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни, Алехин заброшенным, заросшим травой огородом вышел на улицу. Первый встречный, конопатый мальчишка, с позаранок гонявший гуся у колодца, показал ему хату старшины сельсовета. От соседних, таких же невзрачных, с замшелыми крышами хат, ее можно было отличить лишь потому, что вместо калитки в изгороде была подвешена дверца от немецкого автомобиля. Назвал мальчишкой фамилию председателя — Васюков. Не обращая внимания на тощую собаку, хватавшую его за сапоги, Алехин прошел к хате. Дверь была закрыта и заперта изнутри. Он постучал. Было слышно, как в хате кто-то ходил. Прошло с полминуты. В сенях послышался шум, медленные тяжелые шаги, и тут же все замерло. Алехин почувствовал, что его рассматривают, и чтобы стоящий за дверью понял, что он не переодетый аковец и не зеленый, а русский, вполголоса запел: «Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя того, кто дал мне закурить». Наконец дверь отворилась. Перед Алехиным, глядя пристально и настороженно, опираясь на костыли и болезненно морщась, стоял невысокий, лет 35, мужчина с бледным худым лицом, покрытым рыжеватой щетиной, в польском защитном френче и поношенных шароварах. Левой ноги у него не было, и штанина, криво ушитая на уровне колена, болталась свободно. В правой полусогнутой руке он держал наган. Это и был председатель сельсовета Васюков. Пустыми грязными сенцами они прошли в хату, обставленную совсем бедно. Старая деревянная кровать, ветхий тонконогий стол и скамья. Потемнелые бревенчатые стены, совершенно голые. На печи рваный тюфяк и ворох тряпья. На дощатом столе крынка, тарелка с остатками хлеба и стакан из-под молока. Тут же, уставив стволом в окно, стоял немецкий ручной пулемет. В изголовье кровати, закинутой поржавшей солдатской шинелью, висел трофейный автомат. Воздух в хате был кислый, спертый. Васюков ухватил старое вышитое полотенце и вытер скамью. Алехин сел. Не оставляя костылей, Васюков опустился на кровать и посмотрел выжидающе. Алехин начал издалека, поинтересовался, как вёски и хутора входят в сельсовет, как убираются хлеба, много ли мужиков, как с тяглом, и задал еще несколько вопросов общего характера. Васюков отвечал обстоятельно, неторопливо, придерживая левой рукой культю и время от времени болезненно морщась. Он знал хорошо и местность, и людей. В разговоре его проскальзывали польские и белорусские слова, однако по говору Алехин сразу определил — не местный. «Вы что, не здешний?» — улучив момент, спросил капитан. «Смоленский я, а здесь попал в 41-м в окружении и партизанил 3 года. Так и остался. А вы по каким делам?» — в свою очередь поинтересовался Васюков. Алехин поднялся, достал командировочное предписание и, развернув, предъявил его. «Для выполнения задания командования», — медленно прочел председатель. «Ясен вопрос», — осмотрев печать, немного погодя сказал он, возвращая документы, ничуть, однако, не представляя, какое задание может выполнять этот пехотный капитан с полевыми погонами на выгоревшей гимнастерке в Шиловичах, более чем в 100 километрах от передовой. И Алехин, наблюдавший за выражением лица Васюкова, понял это. Он оглянулся на перегородку и, услышав от Васюкова «Там нет никого», посмотрел инвалиду-председателю в глаза и тихим голосом доверительно сообщил: «Я по части постоя, расквартирования. Возможно, и у вас будут стоять не сейчас, а ближе к зиме. Ну, месяца через 1,5-2, не раньше. Только об этом пока никому.